Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И недавно у меня с моим другом состоялся интересный разговор. Он посоветовал мне иногда записывать короткие беседы длиной 10-15 минут, которые будет легко слушать. И он уговаривал меня и убеждал, что сейчас только такое и слушают. Мне с этим трудно было согласиться, и все-таки я решил сделать со временем несколько коротких бесед, или во всяком случае перемежать свои беседы такими короткими записями, которые были бы минут на 10-15, и которые интересно было послушать, они бы были не длинными. Вот данная запись, она первая из такой серии, и мне интересно, поэтому ваше мнение, интересно, что вы об этом скажете, и во многом от этого будет зависеть, будет это продолжаться или нет, поэтому реакция будет важна. А в этой беседе я бы хотел поискать вместе с вами ответ на такой довольно известный детский вопрос: где живет Бог? Сам я задавал этот вопрос, будучи ребенком, слышал, как дети задают этот вопрос, мои собственные дети, и слышал этот вопрос на улице, в общественном транспорте и так далее. Можно сказать, во всяком случае, в Израиле это любимый детский вопрос. С одной стороны, на него мы, казалось бы, имеем очень простой ответ. Бог живет на небе. Небеса принадлежат Богу, землю дал человеку. И в Писании сказано: сидящий на небесах посмеется. Мы по учению нашего Мессии Иешуа говорим и называем Отца своего Отец наш, сущий на небесах, или Отец наш небесный, живущий на небесах. И в Писании достаточно примеров и свидетельств того, где адресом проживания Всевышнего, постоянным местом его прописки, считаются небеса. Он действует с небес, говорит с небес, воюет с небес, смотрит с небес, смеется с небес и много чего еще с небес делает. Слишком много для того, чтобы усомниться в том, что он там и живет. В третьей книге царств, которая в масоретском тексте считается первой книгой царств, описывается в 8 главе история о том, как Шломо обновляет храм, это новоселье в Иерусалимском храме, одно из важнейших событий в еврейской истории, можно сказать, одно из ключевых событий, сопровождается молитвой Шломо, в которой он начинает обращение ко Всевышнему с того, что говорит: «Даже небеса и небеса небес не вмещают тебя». Он говорит в этой молитве, перед этой молитвой, говорит о том, что Бог сказал, что он предпочитает обитать во мгле, так это можно понять в синодальном переводе. И дальше на протяжении 8 главы 3 книги царств Шломо неоднократно обращается ко Всевышнему и говорит ему: сделай что-то из своего обиталища, из своей обители на земле, из своего жилища на небе, из своей обители на небе и так далее. Мы можем сказать, что в Писании есть довольно устойчивый образ того, что Бог живет на небе. На иврите слово «небо» обозначается словом «шамаем». Когда мы говорим о каких-то образах, связанных со Всевышним, мы часто видим в Писании, что у Бога есть ноги, руки, глаза, ноздри, мышца, перст и, в общем-то, множество анатомических подробностей в Торе и в Танахе, связаны с описанием Всевышнего. При этом мы понимаем, что на самом деле всего этого нет, и Тора, и Танах говорят с нами языком символов. Точно так же, когда мы говорим «небеса», мы не имеем в виду, что Всевышний, упаси Бог, это какой-то старичок, который сидит на небесах. Кто сотворил небеса? Небеса сотворил сам Всевышний, он сотворил их не для того, чтобы в них жить. Небеса, он существовал и до того, как были небеса, и до этого он тоже не был бездомным. Он обустроил небеса, Шломо говорит, что небеса не вмещают его, и тем не менее мы постоянно слышим о том, что он живет на небесах. Есть много разных этимологий, наука о происхождении слов называется этимология, и у этимологии есть много разных мнений в отношении того, откуда происхождение слова «шамаем» – «небеса». Но мы не занимаемся этимологиями, или, во всяком случае, сейчас ими не занимаемся, поэтому мы обратимся к Рамбану, который сказал слово «небеса» – это «шамаем», это множественное число от слова «шам» или «там». Там, в смысле, указывается на направление. Бог, Он и там, и там, и там, и там. Где бы мы ни были, Он сейчас там. Даже когда Он с нами, Он ведет нас куда-то. Бог познается в движении к Нему, в хождении с Ним. Перед Богом никто не сидит, ни про кого не сказано, он сидел перед Богом. Сказано, ходил с Богом, ходил перед Богом, ходил даже Бога, но с Богом ходят, к Богу идут. И поэтому мы можем сказать, что Бог в той степени, в какой небеса указывают на его жилище, всегда находится там. В книге Коэлет или Экклезиаст, в 5 главе, Шломо говорит, Бог на небесах, а ты на земле, поэтому пусть будут слова твои, слово, там используется слово «давар», которое можно понять как слова, дела, вещи твои малы или ничтожны. И эту фразу Шломо можно понять двумя путями. Первый путь, и оба пути правильные. Первый путь можно сказать, Бог на небесах, ты на земле, поэтому молчи. Поэтому веди себя скромнее. Чем меньше, тем незаметнее ты будешь, чем больше ты подавишь свое эго перед Всевышним, чем больше ты отменишь все свои желания перед Всевышним, тем больше Всевышний будет наполнять этот мир, тем лучше для этого мира. Чем меньше ты будешь проявляться в этом мире, тем и лучше. И это одно из правильных пониманий. Другое понимание таково, Бог велик и бесконечен, Он всегда находится где-то там. Всегда считай, что ты достиг немногого. Чего бы ты ни достиг, каким бы ты ни был, всегда помни, что у тебя есть малое, то самое малое, будучи верным, в котором ты получишь большее, к чему и надо стремиться ревновать о дарах больших, о большем присутствии Всевышнего в твоей жизни, о большем явлении Всевышнего в мир, которое через тебя происходит. Сколько бы ты ни показывал этому миру Всевышнего, не проявлял его, не говорил о нем, не раскрывал его, через творчество, через науку, через финансы, через какую-то деятельность, через свое творчество, если ты этим своим служением раскрываешь Всевышнего, то сколько бы ты его ни раскрыл, не считай себя достигшим. Ты общаешься с бесконечным, ты пытаешься в своей жизни, имеешь свои задачи, воплотить бесконечное в земном, воплотить беспредельное в предельном. И поэтому сколько бы ты ни воплощал, чего бы ты ни достигал, считай свои достижения ничтожными и двигайся дальше, двигайся больше, двигайся к новым свершениям. В этом процессе, в этом движении и есть присутствие Всевышнего, это и есть хождение с Богом. Никогда не считай себя достигшим. С одной стороны, мы видим у Павла, который сказал, бег свой совершил, с другой стороны, он говорит о том, что не считает себя достигшим. Я бегу, я пробежал столько, сколько мог, сделал все, что мог, но могу делать еще и еще. Я не останавливаюсь, и в этом постоянном там мое низведение небес на землю. С одной стороны, мы видим в той главе, которую упомянули, 8 глава 1 книги Царств или 3 книги Царств, что Шломо говорит о том, что небеса и небеса небес не вмещают Бога. С другой стороны, он говорит это в тот момент, когда построил для Всевышнего храм, который даст Всевышнему обитание, которое Всевышний требовал построить, чтобы обитать в нас, в людях, через нас, Он имеет свое воплощение в этом мире, он на небесах, мы воплощаем его на земле, и сколько бы мы его ни воплотили, мы все равно должны ходить перед Богом, ходить с Богом. Это два разных понимания, может быть, о них в другой раз. И этого никогда не хватит. Мы не можем сказать, все, мы всего Бога выразили. Другое еврейское слово, которое стоит здесь вспомнить, это слово кфира. Кфира – это атеизм, это отрицание Всевышнего, это корень всякой ереси. Мидраш и толкование, которое встречается у раввинов, сопоставляет слово кфира со словом кфор или холод, замораживание. Что такое замораживание? Замораживание – это прекращение движения. Чем выше температура, тем больше огонь, тем быстрее двигается все вокруг. Температура тела, температура какого-то объекта определяется движением, внутренним движением в нем. Когда внутри все останавливается, замораживается, начинается кфира, начинается отрицание Всевышнего, и мы останавливаем свое хождение с ним, и в этом начинается ересь. Ересь – сопротивление Богу, когда мы препятствуем жизни действовать через нас, когда мы препятствуем проявлению силы жизни среди нас. Есть еще одно явление, которое в этой связи можно вспомнить, это идолопоклонство. Идолопоклонство – поклонение другим богам, на иврите «элюим ахерим» – другие боги. Слово «ахер» – другой, слово «ахерим» – другие, можно понять как задерживающие. Это силы, которые не останавливают движение, как кфор, как кфира, как ересь, а задерживают движение. Когда у нас есть какие-то ложные ценности в нашей жизни, когда мы строим себе каких-то идолов, это не обязательно идолы, известные по именам, как идолы, как Кришна или Гермес, или Гефест, или какие-то политики. Идолами могут быть какие-то ценности, которые у нас есть, какие-то авторитеты, которые мы себе ставим, какие-то принципы, которые мы себе ставим. Это задерживающие принципы, это принципы, которые останавливают наше движение, это остановка нашего движения, есть идолопоклонство. Поклонение задерживающим силам. Слово «элоим» можно перевести как сила действующая. Это силы, сдерживающие наше движение, наше хождение с Богом. Бог живет не в каком-то конкретном месте, Бог живет в процессе нашего хождения перед Ним, в процессе нашего постоянного опускания Его с земли, с неба на землю, нашего постоянного раскрытия небесного Бога в земном мире. Бог живет в нас, когда мы перед Ним ходим. Это постоянная динамика жизни Бога. Поэтому да, мы говорим, что Он живет на небесах. Если мы ответим это ребенку, ответим, что Бог живет на небесах, это не будет ложью. Почему? Потому что небеса намного выше его. Небеса – это образ, который показывает что-то, что намного-намного больше тебя, высоко-высоко, до неба, до небушка, как дети говорят. Да, мы можем сказать детям, что Бог живет в небе, но нам самим нужно искать более глубокие ответы на эти вопросы. И это короткая беседа, пробная беседа, просто попытка вместе посмотреть под другим углом на этот вопрос. Всевышний да благословит всех тех, кто ищет Его лица, всех ходящих перед Ним, всех воплощающих Его в этом мире, всех тех, кто показывает, открывает Всевышнего в этом мире через свое творчество, через всевозможные служения, служение духовное, служение евангелистские, служение творчества, искусства, финансов, музыки, всего чего угодно. Благословит всех вас, дома ваши, детей ваших, жен ваших, мужей ваших, всех, кто с вами, родителей ваших, всеми благословениями, какие есть, и удивляет вас, чтобы вы видели не только то, что просите, но и то, что не просите, чтобы эти благословения во благо сбывались в вашей жизни. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.